Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здесь Александр Устинов, Ольга Орлова. Мы сегодня говорим на довольно философскую тему о том, куда бежит время, на что особенно его не хватает нашим современникам. И правда ли то, что во взрослом состоянии время просто несется, в отличие от того мирного существования, которое ведут, скажем, дети. Мы с удовольствием представляем нашего гостя в студии Вячеслав Рыбаков, известный фантаст, член Союза писателей России, сценарист, востоковед, лауреат Государственной премии. Вячеслав Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, спасибо и за книги, и за сценарий «Письма мертвого человека». Этот фильм у меня лежит в моей видеоколлекции. А что касается Гаврилёта Сасаревича, то мои друзья, которые любят фантастику, до сих пор вспоминают это как одно из основных впечатлений своих именно от фантастических произведений. И прежде вопрос, как к фантасту? Вот это вот ощущение, когда время с какого-то периода начинает вдруг сжиматься и течь быстрее. Вот оно есть у вас и как-то было отражено в каких-то книжках? Сами, ну, вы чувствуете это?
Конечно, чувствую. И любой человек это чувствует. Если помните, еще классики говорили, и хором бабушки твердят, как наши годы-то летят. Да? Какого-то момента человек начинает вдруг ощущать, что время начинает улетать быстрее.
Хотя, казалось бы, у них-то как раз не было вот этой динамики. Они писали большие толстые романы по 800 страниц.
Причем от руки.
А вы можете себе представить, как спокойно бабушки жили в своих имениях? Насколько им некуда было торопиться, как они на самом деле это время убивали.
Можем.
Без телевизора. Не можете.
Я и сейчас это чувствую, когда оказываюсь где-нибудь в мирных, среди мирных пастбищ и вот этих вот.
Надолго вы там
деревнях.
Оказываетесь?
Нет, ненадолго.
А они там жили, и им было некуда деться.
Может, они и не хотели никуда деваться.
Они могли это не только писать, они могли это читать.
Да. А сейчас самая толстая книжка 200 страниц, и все.
Дело в том, что в детстве у человека все впечатления идут в пользу. Он их все обрабатывает, потому что они все для него внове. И каждый месяц, вот я вспоминаю, учебный год — это была целая жизнь.
Да.
А сейчас 10 лет, которые мы проводим в школе, вот вчера вроде выпил, закусил, что-то сделал, написал, и уже 10 лет проскочили. 2000 год был когда? Да вот те же книги у меня на столе, я написал. Ну, я 15 книг за 10 лет написал, да, востоковедных, художественных, публицистических. Но это-то вам, а у меня-то одно и то же, та же самая клавиатура, тот же самый экран и та же самая квартира. И, в общем, только распустились листья, упали, распустились, упали. Поэтому, конечно же, ощущение того, что время летит быстрее, это объективная совершенно вещь. И она обуславливается тем, что у ребенка все идет в дело, каждое впечатление новое, и поэтому каждое впечатление – ступенька взросления. А у нас, на нашем плато, к сожалению, почти ничего в дело уже не идет. Нам бы успеть, если что-то наработалось, выбросить это из себя, чтобы с кем-то поделиться.
А кто виноват в этом?
Природа?
Хорошо это или плохо?
Два основных вопроса, мучающих. Кто виноват, что делать?
Вот сделать это ничего. Редкий для русских случай. Некого расстрелять.
Слушайте, но
все равно ничего нельзя. Потому что это закон природы. Вот как нельзя расстрелять гравитацию за то, что ускорение свободного падения равно 10 метрам в секунду за секунду, так нельзя никого расстрелять за то, что жизнь ускоряется. Но мы, конечно, с другой стороны, но это уже, наверное, будет другой вопрос, к сожалению, очень сильно помогаем ей ускоряться.
Я думаю, что мы об этом, безусловно, сегодня поговорим. Вот еще какой вопрос. А с какого времени, с какого возраста, на ваш взгляд, происходит вот это вот вдруг ускорение такой жизни? Где эта граница между там, я не знаю, детство, юношество? Вот 30 лет. Это может быть граница или это начинается раньше?
Ну, вы знаете, во-первых, это очень индивидуально все. А во-вторых, это не ступенчатый процесс, а знаете, как на Салахска с горки. А под горкой известно что. Поэтому этот момент еще и оттянуть очень хочется.
Ну, так. А что под горкой, кстати? Тормозишь, там куча мала. Там куча все. Мала там.
Там, знаешь, как...
Да, там, между прочим, гораздо больше, чем здесь.
Да.
Это факт. Но от этого радости не добавляется.
Как в анекдоте, когда звонок в дверь, открывает человек дверь, а там стоит с косой и вот в этом вот, блин, говорит, ты кто? Я смерть. И что? И все. Вот
да,
там
это твой любимый анекдот, я заметила. Слушайте, а все равно я, когда бываю в родительской квартире, вот я хочу, к слову, о быстротечности времени, вот это собрание сочинений Пушкина, он же такой молодой был. Как вот это все вот от руки написать, успеть? А сейчас вот компьютер, вот клавиатура, все быстро как-то, все это можно делать. Почему сейчас не удается?
А сколько ухода компьютер требует? то вирус,
включил
то комплектующий.
Выглядит, да, это правда.
А не надо, не то надо софт обновить, вот это... то засбоило, то зависло.
Это да, но не надо вот, чтобы вирусы не подхватывать, не надо по интернету лазать, где ни Пушкин не лазал.
Кстати, многие говорят, вот семья, дети, так там тоже столько народу было у них, там долги, дети эти шестеро, не знаю, и все как-то вот успевали.
Вячеслав, как вы считаете, а можно вообще вот это вот... вот это вот время, да, с которого все начинает ускоряться, как-то оттянуть, например, в 40 лет или в 50, чтобы это вот началось.
Лучше в 70.
А до 50 удивляться и радоваться жизни, и каждый день проживать вот как некое большое событие.
Как сохранить это качество?
Вы понимаете, все опять-таки вот субъективно и объективно. Вот у меня, например, ощущение, что я все время ничего не успеваю. Вот за те 25 минут, что я хлебаю свой обеденный суп, я вот у нас на стенке над столом висят часы большие, и я успеваю за 25-30 минут обеда посмотреть на них раза 4-5. Но это мое личное состояние. А мне все сослуживцы, кто и по литературе, кто и по востоковедению, время от времени спрашивают, как ты все успеваешь? А мне кажется, что я не успеваю ничего. А на самом деле я успеваю, ну, не буду хвастаться, но много. Действительно, для Лопушанского еще один был сделан сценарий, публицистика постоянная, вот докторскую защитил, вот первый том монографии «Атанской бюрократии» издал, вот сейчас до половины дописал роман, значит, второй том «Звезды Полынь», который первый вышел 3 года назад. Я думаю, что единственный способ немножечко замедлить процесс вот этого сумасшествия, ну, во-первых, как можно меньше участвовать во внешних бардаках. Потому что стоит только связаться с чем-нибудь.
А что вы называете внешним бардаком?
Почти все. Почти все. Вот сейчас. Вот сейчас, вот, например,
вот сейчас,
вот
полчаса чем
мы пытались найти проходную по телефону.
Ага, понятно.
А, вот правило 5 звонков.
Вот полчаса, как не бывало.
А как раньше люди справлялись без мобильных телефонов? Назначили встречу в нужный день, в нужный момент.
Кучер подвозил, кучер. Не было
и проходной. Дверь открывал.
Хорошо, а 20 лет назад, допустим. Удивительное дело, я все время об этом думаю.
Не было вот этой круговерти, потому что не хотели мы все-все успеть. А почему мы не хотели все успеть? Потому что мы не хотели заработать прорву денег. Потому что телефон-автомат был 2 копейки, а метро 5.
Деньги причина зла, считаете?
Отчасти да. Потому что сейчас столько соблазнов, и реклама внедряет вот этот вот образ жизни чисто миллионерский, любой другой это образ жизни лузера. Угу. И поэтому все рвут когти. Отсюда, между прочим, все эти это немотивированная агрессивность. 99% людей себя ощущают подсознательно проигравшими жизнь, потому что они никогда не будут иметь яхты Абрамович.
Да ну, ерунда какая.
То есть уверяю вас.
Правда? То есть вы считаете, правда, что одна из причин вот этого вот ощущения потерянного времени, это как раз заточенность на успех, как это ни странно звучит?
Или... На кратковременный успех, на очень быстрый успех. Мы не ставим масштабных целей. Угу. Мы не, что называется, не оккупируем свою жизнь, а отбиваемся от нее. Угу. Вот так я это сформулирую.
Второй момент. Вот здесь тоже такая... Некая взаимозависимость есть. Люди придумывают всеразличные технические ухищрения для того, чтобы упростить себе жизнь, но при этом вот эти вот гаджеты, которые входят в нашу жизнь, они ее делают еще быстрее. Мобильные телефоны, какие-то компьютеры, имеется в виду вот эти нарукавники и так далее и тому подобное, все это, ну, как-то еще больше,
мне ладонники.
Кажется... На ладонники. Ускоряют еще больше нашу жизнь. Так ли это? И почему? Зачем мы тогда все это делаем? Мы сами себя загоняем в какое-то колесо.
Вы знаете, вот в такую погоду, как сейчас, я очень люблю пройтись на лыжах. У меня там парк недалеко, Сосновка. Mm-hmm. И вот я с ужасом и изумлением начинаю видеть, как люди встают на лыжне и начинают разговаривать по мобильнику.
Да, это удивительное дело.
И
да,
не только потому, что им звонят, но иногда и сами вдруг вот встает ни с того ни с сего, перегораживает всем остальным дорогу, и кому-то звонит, ему шарахнуло, что он что-то забыл сделать. Не было бы этого мобильника, прекрасно бы с этими задачами он справился бы, придя домой. То есть вот это вот опять мелконарезанность нашей жизни, мы за все хватаемся, все пытаемся успеть, вместо того, чтобы сказать себе, вот через 5 лет я буду делать то-то, то-то. Я закончу вот это и сделаю вот это. Через 7 лет у нас ощущение, я не знаю, может быть, это то... Весь мир так живет. Мы на самом деле, конечно, вроде бы его здесь догоняем, и это хорошо, но это накладывается еще на нашу непривычку к этому, поэтому очень тяжело это переживается. Мы вообще люди, которые не любят долгой систематической работы. Не зря вот эта тяга русского человека к чуду.
Только русские не любят долгой систематической работы.
Я не буду брать остальных, я их хуже знаю. Угу. Или совсем не знаю. Если вас интересует Китай в этом смысле, мы сможем
об этом немножечко поговорить. Мы об этом обязательно поговорим.
Но я сейчас хочу сказать, что мы очень ориентированы не просто на успех, а панически на быстрый успех. И я боюсь, отчасти в этом виновато то, что наша жизнь сейчас не предполагает доверия друг к другу. Если ты не добился успеха к завтраму, с тобой мало кто разговаривать будет. Это началось не сейчас. Почему Никита Хрущев победил, скажем, всех своих соперников?
Почему?
Потому что была долгосрочная, выверенная, правильная программа подъема сельского хозяйства, но ее отстаивал его противник Маленков. Угу. А Никита сказал: нет, целина. И целина принесла успех в следующий же год. И Маленков был повален. Но успеха целины не принесла больше никогда. Это был единократный успех повышения резкого урожая. После этого начались полевые бури, но противник был уже повален. Чудо как бы произошло, но это чудо оказалось только ко вреду. Горбачевские реформы надо к завтраму, потому что если я буду говорить, через 5 лет будет хорошо, меня просто съедят. Вот китайцы те же, Дэн Сяопин, реформы, они рассчитывали на десятилетия, они привыкли мыслить более крупными сроками.
Ну, нам просто, видимо, нужно было...
Более обстоятельные люди. Давайте прервемся, послушаем новости спорта, после этого вернемся к нашему разговору.
Подъем с переворотом.
Напоминаю, что в гостях у нас Вячеслав Рыбаков, известный фантаст, член Союза писателей России, сценарист, востоковед. Вот сейчас мы и поговорим о Востоке. Мне кажется, что общество делится действительно на вот европейское восприятие мира, жизни и времени того же, и восточное. Восток — это вообще так, не зря говорят, Восток — дело тонкое, что это две совершенно разные модели. Вот скажите, пожалуйста, в отношении времени, так ли это тоже или нет? То есть Восток действительно как-то, ну, как-то иначе воспринимает время, вообще все мироздание.
Думаю, да. Хотя в глубокую теорию, которая будет звучать немножко занудно, я не буду вторгаться, не буду это трогать. Но здесь можно сказать вот что. Они меряют время гораздо более длительными промежутками, и поэтому они спокойнее. С одной стороны, это, конечно, некоторый фатализм, и поэтому они в течение долгого времени, утратив опережающее свое место в мировой цивилизации, были в некоторой стагнации и теперь, как вот и наша Россия, заняты догоняющим развитием.
Но они так очень неплохо догоняют, надо сказать.
Да, именно потому, что они относятся как... Замечательная есть китайская поговорка. Победы и поражения – обычная работа полководца. Угу. Вот, конечно, сильно проигравших тоже казнили, и все там было. Но вот к тому, что можно не добиться успеха очень быстро, они относятся спокойно, потому что у нас привычка... Ну, 10 лет — это уже громадный срок. Если 10 лет что-то непонятно, это мы так далеко и не заглядываем. А у них 10 лет — это, ну, ерунда. Потому что вот династия одна была 300 лет, да. Потом 70 лет было, так сказать, бардачка некоторого, все друг на друга ходили, бесились, все думали, что они умнее всех. Маленький раскардаш. Потом еще династия на 300 лет, которая пытается учесть опыт предыдущий, а их десяток, и этот опыт все время учитывается. И вот это ощущение того, что, с одной стороны, нет вечного блаженства. Я про Китай говорю,
ну, да,
я
да,
мусульманский
да.
Восток не беру, я
здесь не специалист. Мы сейчас в данном случае говорим про как Китай. Раз о Китае.
С одной стороны, вечного покоя и блаженства все равно не будет, потому что какие-то ошибки будут накоплены и что-то начнет разламываться. Но с другой стороны, что жизнь с этим разломом не прекратится, и все равно надо сеять свой рис и кормить своих тутовых червей, чтобы потом шелк они выпускали, это у них не то что в крови, а просто вот в гены уже впечатано, потому что это у них длится 4000 лет, как минимум, если не больше. Мы такими сроками вот физически не в состоянии мерить время жизни своего народа, своей страны.
А
не можем.
А почему? Как так случилось, что китайцы так трепетно относятся к древности, к
своей
истории?
Нет, просто они раньше начали.
Раньше начали?
Во-первых, они раньше начали. Они начали почти в то же самое время, что Египет и Месопотамия. Но у них было уникальное географическое положение. Сколько владык и сколько цивилизаций сменилось в Египте или в Месопотамии? Десятки. Там, туда только ленивый не ходил их завоевывать. Вот просто вот на китайско-финской границе все спокойно. А там С одной стороны тайга, с другой стороны океан, с третьей стороны пустыни и горы. Контакты с окружающим миром весьма затруднены. Mm-hmm. Поэтому они жили в своем углу и иных цивилизаций действительно не знали.
А
и
это плюс или минус, то, что они вот сами в себе, в своем собственном соку варились?
Вы понимаете, и плюс, и минус. Как всегда, нет вещей только положительных, только отрицательных.
Чего больше, на ваш взгляд?
А в зависимости от позиции.
Как видишь,
вот, если покоя плюс. Не хватает, это кажется плюсом. Европа пошла по совершенно другому пути. Взрывное развитие где-то 400-500 лет назад. С одной стороны, можно считать, что это... О, какое достижение, как они всех опередили. С другой стороны, мы по-нашему, ну, слава богу, не каждый по-своему, но, в общем, по человеческому опыту знаем, как называются в организме те клетки, которые начинают делиться быстрее и быстрее других, и в этот процесс вовлекают все остальные. Рак. Неизлечимая болезнь. С этой точки зрения, европейская торопливость и успешность – это онкология человечества.
Угу.
Можно так на это посмотреть.
Как это грустно.
Это... Ну, грустно. Вот мы не видим центр галактики, потому что он яркий. Если бы его было видно, он был бы ярче Луны. Но закрывают туманность. И грустно. Но так есть. Надо с этим жить.